Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Все время в программе «Еврозум» мы рушим до темы дня. Дмитро Бондаренко, политвязня, доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова, сегодня мусили доставить у 5-ю клиничную лекарню Менску. Завтра ему мусить робить операцию. Але Дмитро Бондаренко туда привезли. Звезли, верогодно, у тюрьму на улице Володарского, у следчим изоляторе МУС. Правдоподобно находится теперь политвязень. Про это поведомила жонка политика Вольга. Адвокат политика уже отримал ордер на встречу с Бондаренко, магчыма гэта нешта прояснить, але про все по парадку. Сёння, калі Дмітра мусілі привезти у 5-ю клинічную лякарню, там собрались люди, каб его подтримать, и вот, а что было далей, расповеде сама спадарня Вольга.
На самом деле его привезли и увезли обратно. Он мне на свидании в пятницу сказал, что его должны привезти в понедельник, а во вторник делать операцию, так ему сказали. Поэтому сегодня с утра я дежурила, а потом я увидела, что подошли еще люди, друзья, музыканты, чтобы выказать ему поддержку. Не было журналистов, не было транспарантов, что так пугает обычно правоохранительные органы. Около 20:10 подъехала такая серая машина, мы так решили, что это именно ему привезли. Я была в приемном отделении, оттуда вышла женщина с документами, наверное, врач его лечил, мужчина в штатском. Мужчина в штатском ко мне подошел и сказал: а лучше скажите людям, чтобы они разошлись, чтобы не было эксцессов. Я поняла, что точно привезли Диму. Я сказала: так никаких эксцессов, люди пришли выразить поддержку, они не собираются его отбивать у конвоя, а просто хотят, чтобы он их увидел. Он говорит: он их уже увидел достаточно. И я была внутри, надеясь его увидеть, когда его поведут. Тут мне позвонили с улицы и сказали, что машина уехала. И где он теперь находится, я не знаю. Завтра должна быть операция, и будут его привозить позднее, или ночью, или уже завтра утром и сразу на операцию. Я не в курсе.
Ти, у вас есть некий контакт с лекарями у шпитали, где мусят оперировать Дмитра? Ти, маете вы махчима зиме поразмовлять?
Да, я уже хожу кругами вокруг этой больницы. Ну, не могу сказать, что я прям долго разговаривала, но разговариваю с профессором и с врачами, каких только попадала. Мне все сказали, что на самом деле это очень хорошая больница, врачи самые квалифицированные. И я поговорила с врачами, мне сказали, что на операции на самом деле очень показано, что грыжи очень большие. Конечно, как любая операция, меня это очень волнует, но меня волнует в данный момент больше операции. Проблема восстановления после операции. Потому что это позвоночник, это две грыжи, это масса ограничений и долгий период восстановления. Зная приблизительно, что ждет его дальше, несколько дней, а может быть даже день здесь и две недели в тюремном госпитале, где, ну скажем так, абсолютно нет никаких физиопроцедур, потом в колонию. Вот это меня волнует очень сильно, потому что это может закончиться после операции очень плачевно.
Ты спробовали неким чином все ж таки переконать керовництво колонии, как подолжили этот термин, при нам все знаходжения у тюремном шпитале, как Змитер мог дойти до здоровья, ну, при нам все на той самый короткий термин, який необходимый просто на обновление после такой операции.
Я не знаю, конечно, будут ли они, во-первых, у них не было пока возможности ни с кем общаться, потому что Диму не привезли, насколько я понимаю, и не знаю, с кем они будут общаться. Не знаю, может быть, приедет врач лечащий. Тогда они смогут что-то. Они смогут написать рекомендации. Но будут слушать их или нет, я не знаю. И ведь на самом деле хирурги, нейрохирурги, которые будут здесь оперировать, они же Диму не видели. Все ставили заочно. Пускай по документам, пускай по МРТ. Но все равно заочный диагноз и заочное это не то, что разговор с человеком, посмотреть его, узнать клиническую картину. То есть, в принципе, они пока еще даже не знают, сколько мешки это за операция.
Ольга Бондаренко, жонка политвязня Дмитра Бондаренко, рассказала Еврорадио про ту ситуацию, якая имела место сегодня раницей с привозом Дмитра Бондаренко в шпиталь и потом с тем, как его оттуль вывезли из науку. Нагадаю, что по опушней информации Дмитр Бондаренко находится у следчим изоляторе МУС. Адвокат уже отримал ордер на сустрэчу з ім. Тому сачыце далей за поведомлениями на Еврорадио. Мы обовязково будем протягивать, информовать вас в этой справе. И до этой же справы вернемся праз несколько хвилин. Необыяковые люди, сябры, прихильники Дмитра Бондаренко готовы не только собрать необхідні ліки для Дмитра, але і допомогти хірургам, які будуть його оперувати з консультаціями з адмислоўцами, коли такі будуть потрібні, з співачкою Русі і предпринимальником Андреєм Кабановим Єврорадіо призмовляла після того, як вони каля п'ятої лікарні чекали привозу з Дмитра Бондаренки. Про це праз нікільки хвилин.
Еврорадіо.фм.
Сьогодні ми працюємо тему політв'язня Дмитра Бондаренки, його стану здоров'я і той ситуації, яка мала місце сьогодні. Нагадаю, Дмитра Бондаренку мусять завтра прооперувати у 5-й клінічній лікарні. Сьогодні його мусили туди привезти, але після того, як хто його привез, побачили, що коли лікарні дежурять неабиякові люди, які прийшли підтримати Дмитра, його чомусь завернули від лікарні. По останній інформації, він знаходиться у слідчому ізоляторі МУЗ на Володарського. Між тим, Єврорадіо розмовляла з некоторими з так самих неабияковых, співачка Руся, да і предпринимальник Андрей Кабанов завітали у нашу студію, щоб розповісти про свої дії, про свою ініціативу і про те, що вона готова робити для Дмитра Бондаренки в перспективі. До речі, не тільки Льос Бондаренки хвалює неабияковых. Дмитро Лукашук.
Подтримать Дмитра Бондаренку прийшли 25 липня люди до шпиталя номер 5, де по плечнику екс-кандидата президента Андрея Саннікова повинны зробить операцию. Організаторами этой акции подтримки стали співачка Руся и предпринимальник Андрей Кабанов.
Хотелось подтримать Дмитра, каб ён неким чином доведался, что нам не все одно. Хотелось так само побачиться с Вольгой, с жонкой Дмитра, подтримать ее, ну и показать, что люди необыяковые. Бо мне навод страшно уявить, калі б такое здарылося с моєю сім'єю, з неким з моїх близьких.
Підтримати політв'язня прийшло до шпиталю о 9-й раніці каля 20 чоловік. Усі вони стали свідками того, як Бондаренку привозили до медичної установи.
Приехал зашторенный полностью автомобиль, вышел человек с папкой, с документами, прошел в приемный покой для оформления документов. Машина постояла минут 7-8-10, развернулась, уехала, потому что, ну, может, не знаю причины, почему они уехали. Хотелось бы увидеть Диму, просто махнуть рукой. Ну, со слов милиционеров, и как бы они передали жене, что Дима нас видел. Я думаю, что ему будет очень приятно.
Мне такое отшивание, что милиционеры были вельми наполоханы этой невеликой колькостью людей, от которых было больше женщин, чем мужчин. Але вось нешта яны напужаліся, і спачатку, як нам патлумачыла Вольга, Диму привезли, ён нас побачыў, а потом яго адвезлі, каб, не дай Бог, нічога не здарылася.
Нагадаем, чакаецца, што 26 ліпеня Дмитру Бондаренку зробяць аперацыю. У яго 4 грыжы дыскаў пазваночніка, ушчамленне 3 спінамазгавых нерваў. Дарэчы, людзі прыйшлі да шпіталя падрыхтаваныя, мелі з сабой пашпарты і зубныя шчоткі, а таксама іншы мінімум необхідних на окресті на речов. На щастя, гэтая акція обійшлася без затриманняў. Затое под вокнами шпіталя у вядомага беларускага музыкі Павла Аракеляна народзілася ідея, як яшчэ можна падтрымаць зняволеных.
Зрабіць міжнародны зварот дзеячаў культуры да ўсяго чалавецтва, да музыкаў, пісьменнікаў, літаратараў, каго заўгодна па ўсім свеце, каб людзі ведалі пра тое, што адбываецца са Дмітром, і хаця б наўпрост патрабавалі ад дзяржавы нармальнага апякунства.
Ці будуць людзі збірацца каля шпіталя на наступны дзень, на які прызначана аперацыя Дмитра Бондаренкі, яшчэ не вырашана. Паводле слоў Русі, яны будуць раіцца з гэтай нагоды з жонкай, Вольгай, бо маральная падтрымка добра, але і нашкодзіць Дмитру яны не хочуць. Між тым, ёсць у гэтых неабыякавых людзей і іншыя планы на заўтрашні дзень.
Завтра мы планируем подойти на Аранского в один департамент исполнения наказаний и написать петицию обращения в ДИН. По поводу лиховида, милиционеры все делают к тому, чтобы ужесточить ему режим. То есть, чтобы он не находился с общими, там, с остальными заключенными, потому что понятно, что к нему очень большое внимание, они его будут изолировать. Изоляция вот происходит таким образом. Сначала штрафные изоляторы, постоянно лишение всех там товарки в магазине, встреч, то есть как бы коротких свиданий, длительных свиданий. Это все он лишается, и потом все это ведется к тому, чтобы его вот помещение камерного цеха определить.
Руся і Андрей Кабанов здобили телефони лікарів, які будуть робити операцію Дмитру Бондаренку. Сьогодні вони мусять з ними зустрітися і обміркувати, яка допомога їм потрібна. Може ліки, може консультації інших спеціалістів. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Це правда, Єврорадіо, програма Єврозум, і ми від політики переходимо до економіки. Середній заробок $500 напередодні минулих виборів, літошніх президентських виборів, обіцяв Олександр Лукашенко, дотягнули до цих $500. І вже навіть офіційні чиновники у постаті Володимира Семашки, наприклад, признаються, що менавіта гэтае штучне підвищення заробку сталося одною з причин теперішнього фінансового кризису. Єврорадіо вирішила перевірити, як гэты кризис адбіўся на гэтым самым паказчыку, дзеля якога ўсё і рабілася, на сярэднім заробку. Колькі зарабляюць у розных сектарах нашай гаспадаркі, даведалася Наста Манцевіч.
Середній заробок у Білорусі у червені склав 1 782 000 рублів і повелішився у порівнянні з маєм одразу на 134 000. По інформації Білстату, професори і викладчики у червені отримлювали у середньому амаль 3 мільйони рублів. А ось викладчик ВНУ, з яким поговорила Єврорадіо, заробляє аж у 4 рази менш. Усього 700 тисяч за місяць заробляє викладчик одного з столичних ВНУ. Довідавшися, що середній заробок новошкольних наставників аж 1 572 000, Константин здивляється.
Не натуральний, гэта б не хапало. 700 тисяч смешні гроші, а 1 400 000 гэта лепей, два рази, але все одно гэта мало.
Логопед у дзіцячым садку, з яким пагутрила Єврорадіо, заробляє на 100 тисяч больш, чым выкладчык у ВНУ – 800 тысяч. Але, па словах дзяўчыны, ёй гэтага таксама не хапае.
Нам с начала кризиса обещали падняць зарплату, но я этого, видимо, особо не ощутила, не заметила.
У сярэдні заробак 1 400 000 у сферы адукацыі Наталя не верыць.
Конечно, по сравнению с моей, это больше, но, видимо, такую зарплату получают какие-нибудь заведующие. В среднем люди получают меньше, мне кажется.
Средний заработок у врача за червень склал 2 494 000 рублев. Еврорадио поговорила с врачом, стаж працы якого больше за 30 год. И он отрымливает 2 900 000. Але у средний заработок медиков 1,5 миллиона все одно не верить. Будовники заўсёды ў топе самых высокіх заробкаў у Беларусі. Сярэднім заробкам 2 105 000 будаўнікі на трэцім месцы сярод усіх галінаў. Хаця за чэрвень тут заробак узрос ажно на 130 000. На сайце самага буйнога забудоўшчыка масавага жылля ў Беларусі Мапіт шмат вакансіяў. Пра заробкі Еўрарадыё расказалі ў аддзеле кадраў.
Здесь ремонтник от разрада зависит где-то от 1 000 000 до 1 500 000. Формовщик изделий и конструкций где-то от 2 000 000. Так, 1 902 000.
А вось по статистике средний заработок у сферы будовли 2 105 000. По словах супрацовницы Мапіду, ранее вельми шмат людей уладковывались на працу, а теперь чамусьці пошали звольняться.
Как-то раньше и очередь было, но теперь они что-то почему-то стали увольняться, где-то стали больше платить, и они вот поэтому нам и теперь Москва как-то, говорят, белорусу принимает, и машинисты крана увольняются.
Треба отзначить, что пераліку на долары рост заробку выглядая зусім по-іншому. Наста Манцевіч, Еврорадіо.
Це про гэта Еўразум, працягваем эканамічную тэму. Цікава мне вось увогуле такі паказчык, як сярэдні заробак, ён дастаткова адносны, таму што цяжка па ім судзіць пра сапраўдны дабрабыт беларусаў ці там каго-колвек яшчэ, таму што, напрыклад, ёсць там, скажам, 5 чалавек, якія зарабляюць па 5 мільёнаў і 20 тысяч, якія зарабляюць па $100. Сярэдні заробак будзе ого-го які, а вось у рэчаіснасці якае жыцця будзе зусім іншае. Таму ўжо нават прыдумалі іншыя сістэмы падліку гэтых самых паказчыкаў, але вось мне цікава, ці Александр Лукашэнка свой заробак таксама да гэтага дапісвае. Сярэдні заробак. Можа таму ў нас гэтыя сярэднія заробкі так і адрозніваюцца ад таго, што мы чуем ад людзей, колькі яны рэальна зарабляюць. Сябры, колькі хто дакладней мусіць зарабляць больш, чым сярэдні заробак, а хто мусіць зарабляць менш? Што вы думаеце на гэта конт? У рубрыцы вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, як вы думаеце, хто ў Беларусі мусіць атрымліваць больш, а хто менш сярэдняга заробка?
Па должнасці зарплата должна быць. Если чалавек, допустим, з дыпломам і умеючий, значит, должен получать это самое, зарплату побольше, нежели того же самого дворника. Кто на что учился?
Ну, те, кто как работает.
то сколько приносит прибыли, так и зарабатывать должна.
Наиболее востребованные, я считаю, которые бы приносят больше пользы людям, врачи, учителя, стандартно.
За границей, я знаю, ну, слышала, чем грязнее работа, соответственно, там получают больше, чем интеллигенция, потому что это грязная работа.
Ну вот как у меня, мне это близко и понятно, я считаю, что медики должны получать хорошую зарплату. У нас они обделены.
Без медиков мы никак не обойдемся.
Мне кажется, вообще надо просто вот эту приватизацию привести, тогда все будут больше получать. А так, если у нас сколько, 70% государства, толку с этого, если никто ничего не зарабатывает, и всем худо.
Не, ну безусловно, руководители, они должны получать больше, чем их рабочий состав. Подчиненные. Да, чем подчиненные.
Хотя тоже нечестно.
Чиновники, наверное, меньше должны получать. Вы думали? Мне кажется, сейчас же кризис в стране. Если бы чиновники думали, то его бы не было просто. Могли бы это избежать. Поэтому надо их доказать.
Убавил бы, конечно. Или прибавил бы рабочим.
Я думаю, что президент должен получать меньше. Потому что должны все получать больше, чем он. Ну, как вам объяснить? Потому что он уже получил свое. Из него уже есть деньги. Пускай как бы народ получает деньги тоже. Его страны, за которые он как бы ответственный.
Это были ваши слова.
Сабрей, гэта Еўрарадыё, мы рушым у міжнародны блок нашай праграмы, рубрыка «Еўрафокус», вашай увазі выкананне Андрэя Елісеева, сёння будзе прысвечаная нарвежскаму тэрарысту, ягонаму візіту ў Беларусь і ягоным глабальным планам, якія цяпер ужо можна сцвердзіць абсалютна пэўна, што ўсё ж такі перадухіленае, бо да 21 года зняволення пагражае яму за падвойны тэракт, які быў здзейснены ў Нарвегіі, выбух у Осла і расстрэл молодевого летника. Еврофокус.
Андерс Брейвік не просто здійснив самые розбуральні атаки у Норвегії з часу Другої світової війни. За кілька годин до терористичних атак він розмістив у інтернеті так званий «Європейський маніфест незалежності». З документа 1500 сторонок виходить, що Брейвік лічив метазгодним атакувати атомні станції чи використовувати радіаційні бомби супрацьмірного населення. Витримка з маніфеста.
Смерти ад рака одной из 10 тысяч европейцев могут выглядеть куды больш гуманными, калі яны принесенные у ахвяру для операджэння крывавай хрысціянска-мусульманской войны с миллионами смертяў.
Брейвік пишет про дзейнасць ордена тамплиеров, як быццам бы узновленага в 2002 годе. Ён фактычна ставіць ультыматум заходнееўрапейскім краінам да 1 студзеня 2020 года выканаць пэўныя ўмовы. Цытую: спыніць еўрапейскі генацыд, дэпартаваць усіх мусульман і забараніць мультыкультуралізм як антыеўрапейскую ідэалогію. Цытата з вар'яцкага дакумента.
Толькі ўявіце, якую ідэалагічную, псіхалагічную і эканамічную шкоду прынесла б для крымінальнага французскага марксістска-мультыкультурнага рэжыма адмова ад Эйфелевай вежы і стварэнне аднакіламетровай зоны забруджвання кол яе на некалькі бліжэйшых дзесяцігоддзяў.
Брейвік не толькі піша, як можна зрабіць радыяцыйную бомбу, але апісвае структуру атамнага рэактара, дае пералік еўрапейскіх АЭС, прапануе розныя суіцыдальныя варыянты атамных атак. У спісе 24 замежных краін, якія наведваў Брейвік, значыцца і Беларусь. Як вынікае з тэкста маніфеста, нашу краіну тэрарыст наведваў з мэтай даведацца больш пра наступствы радыяцыйнага выбуху ў Чарнобылі. З маніфеста Брейвіка.
Дыктатура ў Беларусі працягвае пастаўляць сельскагаспадарчыя прадукты з забруджаных тэрыторый людзям. Я сам быў у Беларусі і магу пацвердзіць, бо размаўляў з дзясяткамі людзей, якія не маюць іншага выйсця, як спажываць забруджаную ежу.
Калі ж радыяцыйны выбух адбудзецца ў Еўропе, то там улады спыняць пастаўкі забруджанай ежы насельніцтву і своечасова правядуць эвакуацыю людзей. А значыць, колькасць людскіх ахвяраў можна звесці да мінімуму, лічыць Брейвік. Тэрарыст мяркуе, што гэтыя ахвяры будуць апраўданымі, бо прынясуць вялікую эканамічную шкоду еўрапейскім мультыкультурным рэжымам. Цитата з маніфеста Брейвіка.
Чарнобыльская катастрофа проламала хребет СССР. Новая чарнобыльская катастрофа у сэрце заходняй Европы, без сумневу, проламае хребет ЕССР. Такія ахвяры могуць спатрэбіцца, каб пакласці канец эксперыментальнаму мультыкультурнаму кашмару і геноциду. Часам сітуацыя вымагае ад нас быць жорсткімі і забіць абмежаваную колькасць людзей, каб апярэдзіць куды больш жорсткія доўгатэрміновыя злачынствы супраць нашых людзей.
Брейвік лічыць, што праз перасяленне мільёнаў людзей, масавае будаўніцтва жытла, грашовая кампенсацыя мільёнам праз атамны выбух, любая еўрапейская мультыкультурная краіна збанкрутуе і гэта прымусіць яе спыніць мусульманскую міграцыю. Ён мяркуе, што ў гэты перыяд антымусульманскія правыя сілы маглі б узяць палітычны і ваенны кантроль прынамсі ў адной заходнееўрапейскай краіне і дэпартаваць усіх мусульман. Андрей Елисеев, Еврорадио.
Сябры, гэта Еўразум, Мара Нальшанская, Дзень Дзюба разам з вамі, і час на сацыяльныя тэмы. Сапраўдны валютны амаль ажыятаж сёння каля беларускіх навучальных установаў вышэйшых, бо менавіта сёння апошні дзень падачы дакументаў. Я нагадаю, што некалькі гадоў таму, гадовая так 5, унеслі змены ў гэты парадак паступлення, калі раней можна было падаваць дакументы ў некалькі месцаў, таму што не вымагалі арыгіналу атэстату, дастаткова было копіі. Таким чином люди подавали туди, куди хотіли по першу, другу, третю, п'яту чергу, то тепер треба подавати оригінали атестату, відповідно подати свої папери можна тільки у одно місце. Із-за гэтага апошні дні гэтага самого часу, коли подають документи, перетвораються у справжні гонки, бо люди льотують, провіряють, де який прохідний бал, каб хоч кудись і врешті поступити. Артем Мартинович за усім гэтым шаленством сьогодні назирав.
Еврорадио.фм.
Для БДУ людно, абитуриенты на лавах, на приступках. Многие трымают на коленях ноутбуки, сочат за колькостью баллов. Большасць сярод абітурыентаў галоўнага універсітэта краіны дзяўчаты. Некаторыя грызуць па ногці ці паляць. На лавачцы чакаюць хлопец з кабетай, падалі дакументы на міжнародныя зносіны, але ў апошні дзень думаюць перакінуць на іншы факультэт.
Факультэт міжнародных адносін, таможенное дело. Ну вот, падала дакументы, сейчас думаю перекидывать. Эканамічны факультэт. То есть есть варыянт, што могу прайсці, могу не прайсці.
Дзяўчына мае 335 балаў. Прахадны на міжнародныя зносіны быў 332 ў мінулым годзе. А каб трапіць на эканамічны факультэт летась трэба было набраць 312 балаў. У холе натоўп абітурыенты і бацькі ля табло са статыстыкай па факультэтах. Ля лесвіцы дзяўчына з маці ўважліва ўглядаюцца ў лічбы. Дзяўчына хоча трапіць на міжнародныя зносіны, аднак у апошні дзень вырашыла памяняць будучую прафесію.
Я збіраюся перекінуць з міжнароднага права на лінгвістраведанне. Ну, просто мне сказалі, што міжнароднае права это не очень хорошо, і то і зараз я думаю, што лучшае образаванне, которое, может, я не так сильно хотела, но очень качественное.
Па спецыяльнасці дзяўчына будзе знаўцай усходняй культуры і мовы.
То есть человек, который знает восточный язык, культуру, страну, историю. Право – это юрист-международник со знанием иностранных языков.
Тлумачить розницу между специальностями абитуриентка. На перекрыжевании улиц между радиотехничным университетом и БНТУ сустракают двух юнаков. Яны думають, у якую з ВНУ подать документи. Чекають. Або два родом з Кополя.
Думаю поступати в БГУ на фізичний факультет. Я отучився год на платному, в РУІРі, да. Перейшов, думаю, пойти на бюджет. Поэтому я забрал документы и сейчас внимательно слежу за тремя университетами. ПУК, БУИР и БНТУ. Здесь в БУИРе наблюдаю квантовые информационные системы, радиотехник, радиоинформатика. В БНТУ машиностроительные и информационные робототехники, а в БГУ только за физическое.
Для поступления хлопец набрал 171 балл. Летось у БДУ на физичный треба было иметь только 108. Статистику юнак моніторить от початку уступной кампании. За будучий заробок не хвалюются. Для БНТУ абитуриенты разместились по всем университетским скверику. Некоторые ховаются от спойки у холя, разглядают обвески со статистикой по факультетах. Каля шильды прибора будовничий факультет абитуриентка выучает информацию.
Очень долго не могла определиться вообще с профессией. Но как бы было поставлено, что вот инженер, а вот какой инженер уже было, как-то уже нужно было думать, уже как-то взвешивать. В последний момент определилась с приборостроительным факультетом, методы прибора контроля качества. Но я очень сильно качала на транспортные коммуникации, инженер-строитель мостов метрополитена. Решил, что все-таки нужно подать документы туда, где будет баллы с запасом. Хотела, что метро, я вот буду проектировать метро, я буду знать вот каждый там за угол, все.
За статистикой по баллах кабета сочила штодня по несколько разов. Перебрала каля 5 специальностей. А вот про будущий заработок и працу еще не задумывалась. Каля Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі шмат моладзі. На прыступках сядзіць кампанія з Гомеля. Смяюцца, дакументы ўжо пададзеныя. Усе з адной школы, нават з адной паралелі. Ужо паспелі перадумаць і перакінуць дакументы на іншую спецыяльнасць.
Універсітэт сразу решили. Перепадавалі сёння ўжо. Вначале на ПАІД НАКСІС, а сейчас на ВМСІС НАКСІС.
Будзем зарабатываць
мільярды дзенег.
З 15 апытаных корэспандэнтам Еўрарадыё абітурыентаў толькі 4 падалі дакументы туды, куды збіраліся ад пачатку. Артём Мартынович, Еўра Радио.
Шоу-биз.
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу і я, Павел Свердлоу.
Канцэрт гурта «Рамштайн», які мусіў адбыцца 4 лютага 2012 года ў Мінск-арэне, адменены па прычыне цяжкага эканамічнага становішча краіны. Нагадаем, што гэта ўжо не першы канцэрт у Беларусі, які адмяняецца з-за эканамічнага крызісу. Гэтак 28 траўня не адбыўся канцэрт расійскага гурта 7B, 27 чэрвеня ў Мінск не прыехаў Стынг. Тым не менш, аматары творчасці нямецкіх металістаў змогуць патрапіць на канцэрты, паехаўшы ў Рыгу, Коўна ці Маскву. Спявачка Эмі Вайнхаус знойдзена мёртвай у сваім доме ў Лондоне. Цела зоркі было выяўлена афіцэрам паліцыі, якіх выклікала лондонская служба хуткай дапамогі. Прычына смерці Эмі пакуль невядомая. Кар'ера Вайнхаус, пік якой прыйшоўся на сярэдзіну 2000-х гадоў, калі выйшлі яе альбомы «Фрак» і «Back to Black», амаль цалкам суправаджалася змаганнем з алкагольнай і наркатычнай залежнасцямі. Эмі Вайнхаус нарадзілася ў сям'і лондонскіх габрэяў. Яна пачала займацца музыкаю 14, у 19 падпісала першы контракт, а ў 20 пад кіраўніцтвам прадзюсера Салама запісала дэбютны альбом «Фрэнк», які прынес ёй першую строку знагарод імя Айвара Навала і намінацыю на Mercury Prize. Пасля яшчэ больш паспяховага «Back to Black», які заваяваў 5 прэмій Грэмі і распаўсюдзіўся ў колькасці 10 мільёнаў экземпляраў, стала здавацца, што ўладальніца магутнага контральта прыйшла ў свет поп-музыкі сур'ёзна і надоўга. Аднак спраўдзіцца надзеям было не наканавана. Пра праблемы Эмі з алкаголем і наркотыкамі, якія выклікалі зацяжныя дэпрэсіі, засмучэнне розуму і парушэнні сілкавання, стала вядома яшчэ ў 2005 годзе, але да запісу «Back to Black» спявачка прыйшла ў норму. На жаль, ненадоўга. Па злой іроніі лёсу, на момант смерці Эмі было 27 гадоў, столькі ж, колькі знакамітым удзельнікам «Клуба 27» – Джимі Хендриксу, Дженіс Джоплін, Брайану Джонсу, Джиму Моррисону і Курту Кабейну. Квентин Тарантино збірае зорак для свайго новага праекта «Вестерна. Вызвалены Джанга». На вядучай ролі запрошаныя зоркі сусветнай велічыні – Кевін Костнер, Леонардо Ди Каприо, Крыстоф Вальц і Джеймі Фокс. Банк кінададзеных Internet Movie Database паведамляе, што самую цікавую ролю мае атрымаць менавіта Кевін Костнер. Звычайна станоўчы герой і целаахоўнік ператворыцца ў садыста з ліку прыхвасняў плантатара Кельвіна Кэндзі, якога сыграе Ди Каприо. Крыстоф Вальц, які зарэкамендаваў сябе ў стужцы Тарантіна «Ганебныя вырадкі», гэтым разам сыграе ролю галоўнага героя, нямецкага дантыста, які стаў паляўнічым за збеглымі рабамі. Выхад фільма запланаваны на снежань 2012 года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было тое, чым жыла Беларусь і свет у гэты дзень, панядзелак 25 ліпеня. Заставайцеся з Еўрарадыё, з вамі гэтую гадзіну правялі Мара Нальчанская ды Дзяніс Дзюба.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.